Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире православной радиостанции «Радонеж», микрофона протоиерей Максим Козлов. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в эти начальные дни Успенского поста. Напомню, телефон прямого эфира, код Москвы 495 и... Затем 959-59-39. Сегодняшнюю передачу мы посвятим мемуарам, можно сказать. Меня попросили рассказать, ну, может быть, сегодня, если у нас получится разговор, то и еще несколько раз, о церковной жизни Москвы 80-х годов того времени, которое было концом советского времени, которое предваряло тысячелетие крещения Руси. Это мы теперь знаем о всех тех изменениях, которые произошли в жизни нашей церкви, общества, церковно-государственных отношениях после 1988 года. Мы-то тогда об этом ничего не знали. Надеюсь, что наши воспоминания совместные. Буду рад, если будут звонки наших радиослушателей. Они для старшего поколения, среднего поколения позволят погрузиться кому в молодость, кому в зрелые годы. Но вспомнить уже дела уже достаточно давно минувших дней. А для наших молодых радиослушателей будут, может быть, не самым значимым, но еще одним свидетельством о жизни нашей церкви вот того времени. Ну, начну с некоторого предварения. Патриарх нашей юности, а я в церкви православной с 1978 года, когда 14-летним юношей, отроком еще, принял таинство крещения в храме святого пророка Ильи в обыденном переулке, тогда во главе нашей церкви стоял святейший патриарх Пимен из веков. В Москве храмов было, нам тогда казалось, все равно много, теперь молодежи покажется совсем мало, у нас есть программа 200 храмов строительства, а тогда всего в Москве их было меньше 40. Ну, почти 40. Ни одного действующего монастыря. В Новодевичьем Успенский храм, единственный открытый для народа, действовал как приходской. Ну, а Даниловскому монастырю еще только предстоит быть восстановленным. Действительно, произошло несколько до крещения Руси. Это было одно из предзнаменований эпохи перемены, почти удивительным, да и реально удивительным событием в те годы. Но вот как некоторый штрих эпохи, в школе мы заговорили о Даниловском монастыре, расскажу следующее. Когда было принято, вероятно, после многих согласований в Совете по делам религии, который тогда, скажем так, курировал, то есть надзирал за церковной жизнью, а в значительной мере стремился подавить ее активности в самом советском правительстве, решение о том, что, ну, все же какой-то монастырский комплекс в Москве Русской Православной Церкви отдается, и власти сначала хотели отдать Донской монастырь, а потом отдали самый разрушенный из всех московских, Даниловский. Он находился в совершенно ужасном состоянии. Кидание зданий, чего там только не было, и колония для малопересыльных, какой-то пункт для малолетних преступников, где они временно содержались, и завод зонтиков, как сейчас помню. Вот стен не было видно на нынешнюю высоту, настолько там вот, ну не могу сказать культурный слой, но наслоения различные за эти десятилетия выросли, что они, ну, наверное, максимум на 2/3 от нынешней высоты виднелись, колокольни не было надвратной, которую ныне восстановили. Да вообще снаружи почти трудно было увидеть что-либо храмовое. И вот когда это решение состоялось, нужно было как-то оповестить церковный народ. Не было что ни интернета, ни православного радио, само собой. Журнал Московской Патриархии, в котором, конечно, соответствующее решение Синода тоже было опубликовано, тоже доходило отнюдь не до всех прихожан, мягко говоря. Оповещать самвона тогда о таких делах было не очень принято. Вообще самвона говорили немногие и не о многом. И вот тогда патриарх Пимен принял такое интересное решение. Во всех московских храмах стали петь тропарь князя Даниила. И сначала, когда первый раз его услышали, что такое удивительно на воскресном богослужении. Потом, когда раз за разом была радость, да, значит, совершилось. Значит, Даниловский монастырь наш. Это тоже отдельная история, как он останавливался, ну, несомненно, рассказывалось изнутри от тех, кто там подвязался, от нынешнего архиепископа и митрополит уже Владимирский Евлогий, первый наместник Данилова монастыря, об этом и вспоминал, и рассказывал, и писал. Но вот для таких молодых людей, молодых московских прихожан, помнится, тоже такое небывалое дело. В Даниловский монастырь стало можно приходить, ну, в старой терминологии, на субботники. То есть в разбитые эти храмы, испоганенные тогда, в которых была мерзость запустения, и которые начинали тогда только восстанавливаться, на начальных этапах требовалась и такая абсолютно неквалифицированная рабочая сила. Вот я помню, как мы с друзьями ходили когда-то из храма Семи Вселенских Соборов, Покровского, а нижний храм был засыпан всякого рода мусором до верха. То есть вот второй этаж существовал, а нижний был абсолютно заполнен каким-то хламом. И вот просто на носилках вытаскивали, разгребали этот хлам. Помню, как еще в Троицком соборе приходилось кувалдами какие-то перегородки крушить, там был там клуб устроен, вот еще что-то. И вот сносились эти наслоения, которые возникли вот в этом эпоху мерзости запустения. Но я сразу ушел в сторону. Перед тем, как я вижу, уже вопрос есть, но еще немножко потерпите, я еще какую-то часть расскажу, а потом буду на вопросы ваши отвечать. Так вот, я думал, с чего вот начать после этого такой предыстории, воспоминания о той эпохе. И хотя сейчас время летнее, но больше всего на сердце, на памяти лежит воспоминание о пасхальном времени. Потому что Пасха в Москве конца 70-х, первой половины 80-х годов для всех православных людей было нечто совершенно необыкновенное и в чем-то и не похожее на то, как теперь проходит праздник праздников. Но начнем с того, что человеку возраста ниже престарелого, и в особенности мужчине, попасть на пасхальное богослужение было не вовсе просто. Перед началом пасхальной службы, чтобы попасть в храм, нужно было обмануть так называемых дружинников. Собственно, это были не дружинники, как правило, работники райкомов комсомолов. В какой-то год я запомнил, вот стоявших в ограждении, их были особые комсомольские значки с золотой веточкой, так называемый ленинский значок, который давался тем, кто через комсомол карьеру делал, то есть активисты, будущие там бизнесмены и даже новые государственные деятели. И вот между, мимо них нужно было идти непременно таким твердым шагом. Сначала вроде бы делать вид, что ты идешь мимо храма, а у ограды резко свернуть в ворота и пройти. Ну, надо сказать, что это по большей части удавалось. А на территории храма, вот за оградками, они уже, как правило, не хозяйничали. Было, видимо, какое-то распоряжение. В храме они уже однозначно не подходили. А вот во дворе, вот, ну, у тех московских храмов, где вот были такие дворы, скажем, я помню, храм Святителя Николая в Хамовниках в пасхальное время, или Пименовский храм рядом с метро Новослободская. Вот в ограде они могли так немножко подойти, попугать. Ну, типа там, ну, мы вас дождемся после. Но они не дожидались никогда до конца пасхального богослужения. У них там были какие-то другие мероприятия, да и долго. Видимо, они тоже по-своему праздник отмечали, но только в каких-то других формах и рамках. Собственно, когда они пускали в храм, формально это мотивировали тем, что кругом ходят какие-то зеваки, там пьяные, и, собственно, дружинники что делают? Они не то, что молодежь не пускают, они охраняют верующих от зевак, от хулиганов. Но на самом деле, конечно, цель, с которой их посылали, это было не допустить в храм молодежь. И вот поэтому, в общем, молодому человеку нужно было не показывать, что он как-то робко и неуверенно идет, не зная толком, что он хочет. Нужно было очень уверенно демонстрировать, что вот он там или по делу, или вообще здесь свой, церковный. И тогда каких-то препятствий не возникало. Я помню, что вот первый раз, когда я попал в храм на пасхальное богослужение, это было в 79-м году. Первый год меня родители не пустили. Было 14 лет, вот, и они были тогда из такой нецерковных взглядов. И, в свою очередь, для них крещение ребенка было таким шоком, конечно же. Но вот на следующий год все же я уже добился права. Было понятно, что это что-то такое у сына, если и в голове сломалось, то так достаточно надолго уже. Вот так вдруг не выветривается. И чтобы попасть, я пришел часам к 8 вечера. Еще освещали куличи и Пасхи заканчивали. В храм можно было попасть достаточно свободно. И вот где-то с 8 до 11, стоя, никаких тогда там лавок не было, но которые были, те там бабушки оккупировали, занимали, естественно, сразу, ждали начала чтения деяний, потом деяния, полуношница, ну и, собственно, пасхальное богослужение. Еще вот в Обыденском храме, я в те годы входил в основном в храм пророка Илии в Обыденном переулке, где тогда настоятелем был протоиерей Николай Тихомиров. Было удивительное священство. Наш преснопамятный батюшка протоиерей Александр Егоров, прослуживший там всю свою священническую жизнь в храме пророка Илии, протоиерей Петр Дьяченко, священник Сергий Барздыка, ну, не все уже покойные, конечно же. И вот там была такая традиция в Обыденском храме. Он небольшой, кто его представляет собой, это недалеко от храма Христа Спасителя. Он расположен в одном из переулков между Остоженкой и Москварикой. И народу выйти на пасхальный крестный ход было невозможно. Потому что если б люди вышли, а набиты были, ну, простите за банальное сравнение, действительно, как сельди в бочке, то есть руку поднять для крестного знамения нужно было заранее держать его у груди и потом не опускать вдоль тела вниз, потому что если опустишь, то уже в другой раз не поднимешь, а так вот со свечкой стоишь. И понятно, что достаточно узкий выход всем этим людям на крестный ход как-то выйти было совершенно невозможно. И Но вместо этого был такой обычай, что раздавалось очень большое количество стихарей разных цветов, всех, которые были, и множество мужчин, молодых и старых, которые стояли в храме, их приглашали к крестному ходу, получалось тоже очень торжественно и красиво. Фонарь, крест, Евангелие запрестольные, крест и запрестольные иконы Божией Матери, икона Пасхи, и затем много-много-много пар мужчин в стихарях со свечами. Получался такой очень торжественный крестный ход. Мы выходили из дверей Обыденского храма, и все переулки вокруг, там 2-й Обыденский, 3-й Обыденский, улица, которая тогда называлась неправильно, улица Крыленко, они были заполнены огромным количеством людей, стоящих с зажженными свечами. Это было действительно нечто совершенно неповторимое. В Москве было 2 храма только, насколько я знаю, в которые на Пасху попадали по билетам. Это тоже черта эпохи. Это, кстати, довольно едко было подмечено в таком советском фильме «Блондинка за углом». Елоковский Богоявленский собор, который был тогда патриаршем, и Новодевичий Успенский храм. Билеты эти отчасти распределялись по церковной линии, а часть расходилась какими-то таинственными путями. Это были какие-то большие люди советского времени. Отчасти там чиновники, слуга Кремля, советская торговля, советская интеллигенция нерядовая. И там, конечно, это было несколько что-то особенное, но вот а в другие храмы люди попадали попросту. Но давайте сейчас вот мы им на вопрос ответим, а потом стараемся продолжить наш рассказ. Пожалуйста. Слушаем вас, задавайте ваш вопрос. Ну, не дождался человек у телефона, тогда подождем следующего звонка, пока продолжим наше повествование. Дружинники эти обычно не дожидались, пока литургия кончится, как я уже сказал. И вот когда мы выходили из храма, то окрестность чаще всего была пуста. Да, собственно, уже даже к часу ночи можно было попасть в храм без особенных затруднений. Поскольку после крестного хода уходила вот такая совсем внешняя часть людей, а к концу за утренней уже и довольно многие из верующих уходило. Это было связано отчасти с тем, что храмов-то, как я говорил, как мы знаем, было немного, а нужно еще было добраться до дома. Если вы жили в каких-нибудь окраинных московских районах, не у всех от них тогда можно было, были деньги на такси, да и вызвать такси к храму, это тоже отдельная история. И люди часто расходились. К тому же в те годы, я безоценочно говорю, просто вспоминаю, на Пасху редко где причащали. Вот из известных мне московских храмов народ фактически в самые пасхальные, ночь на пасхальном богослужении, пожалуй, я и такого вспомнить не могу. Причащались люди до того. Великий четверг, огромное количество людей. Великую субботу, ну, до того, конечно, скажем, в день праздника входа в Господний Иерусалим. Ну, в особенности в Великий четверг тьма была причастников. В маленьком Обыденском храме там причащали в три чаши, как правило, и это могло продолжаться очень долго. Ну и я тоже, кстати, не причащался на Пасху, ну, как-то знал, что в храме здесь это не принято, и не причащался. Но вот те, кто ходил в крестном ходе в стихарях, этих молодых людей особым порядком в алтаре иной раз в минимальном количестве причащали. Вот народ никогда. Может быть, и от этого отчасти многие расходились раньше. И в конце пасхального богослужения храмы уже не были переполнены. Еще что можно вспомнить. Вот когда выходишь после пасхальной службы на улицу, я с сестрой двоюродной обычно ходил, или с друзьями потом уже, еще особенной такой радостью, тоже радостью того времени, сейчас она в каком-то все же в другом уже контексте существует, был вот этот проход, возвращение домой или в гости куда-то шел, к друзьям, по ночной Москве. Вот это была, пожалуй, единственная ночь в нашей столице тех лет, когда наверняка можно было сказать, что люди, встречающиеся тебе навстречу, в абсолютном большинстве свои, православные христиане. Вот можно было идти по улице, вот помню, мы шли по Остоженке, она тогда называлась Метростроевской улицей. И видишь, идет навстречу тоже группа людей, скажем, со стороны из Обыденского, не со стороны Хамовников, или откуда-нибудь из Филиппского храма на Арбате. И можно было сказать: «Христос воскресе!» И в ответ услышать: «Воистину воскресе!» Что это такое было в Советском Союзе, почувствовать нужно. Это вот те, кто жил в то время. Я думаю, эти воспоминания смогут разделить. Ну, вот теперь у нас еще один вопрос. Будем надеяться, сейчас слушатель дозвонится. Пожалуйста, вы в эфире.
Ну, добрый день. Больше даже воспоминаний, потому что я тоже еще с 70-х, середины 70-х годов ходил в Ленинобыденский храм, и иногда мы даже вместе с вами стояли, хотя так лично так знакомы и не были. Вот, но хочу подчеркнуть, что там именно был такой акафист преподобному Серафиму Саровскому по понедельникам. Наверное, он и сейчас сохранился, я сейчас там уже редко бываю. Но вот этот акафист, это была, так сказать, молодежная сходка. А так как я учился МГИМО, Метростроевск 53, то я уже в те годы подтягивал МГИМовцев туда. Среди МГИМовцев был большой интерес к православию. У нас не было научного атеизма и свободное мышление, я вам скажу, вопреки марксизму, даже некоторыми профессорами приветствовалось, в отличие, например, от Иньяза. И что там происходило? Во-первых, люди медленно начинали постигать церковные пения. Во-вторых, была такая широкая огласка литературы, иногда даже самоиздатовская. И, конечно же, эти минуты, они были дороги, потому что это сильно контрастировало с тем, что мы видели на улице. И когда из храма выходили, и когда в храм входили, все там было как-то тепло. У меня маленький вопрос. Когда я впервые вошел в обыденный храм где-то в 70-е годы, там был очень старенький такой и очень ласковый отец Владимир. Когда я вошел, как говорится, прямо в студенческой форме, с дипломатом, он тут же ходил в храм и подошел ко мне, и меня одного начал ходить. И очень старенький священник, в такой ветхой рясе и очень добрым лицом. Это лицо, эта доброта меня сразила. Вы мне не скажете, как его имя было, если знаете. Ну, конечно, он теперь блаженно почивший, но, по крайней мере, чтобы и мне его так с теплотой поминать. Благодарю.
Вот, знаете, я сейчас не вспомню, но тоже уже по, как-то прошедшим годам, сразу вот фамилию отца Владимира, я тоже его помню, как уже за штатного клирика вместе со священником Сергием Барздыкой, которого, не сомневаюсь, вы, вот наш слушатель, помните, тоже как одного из батюшек, которые тогда в Обыденском храме были. Но постараюсь вот по андалам памяти установить это к следующей встрече, и, может быть, что-нибудь отдельное тогда мы расскажем и про этого достойного пастыря. Ну, а вот возвращаясь к рассказу о пасхальном времени в то время, в ту эпоху. После службы гуляли. часто очень, да, особенно если Пасха была поздняя, ну, куда деваться. Случалось, садились перекусить на какой-нибудь лавке в парке или там на бульварах. Все это было как-то очень просто. Яички, кулички, что у кого было. Вот однажды на станции, которая тогда называлась проспект Маркса, вот, спускаясь в метро, мы встретили однокурсниц по университету, которые учились младше нас и были несколько в другой роли. Они были посланы в Новодевичий монастырь в оцепление, потому что, видимо, ответственных работников не хватало. И они нас знали, мы их знали. Вот повисла пауза, и одна из них, наконец, сказала: «Христос воскресе!» Мы ответили. Все-таки знали люди, что говорить друг другу, как отвечать, раз встретились в такую ночь. Вообще были некоторые опознавательные знаки для верующих людей. Скажем, в этом отчасти была и демонстрация для молодежи, для старших-то нет. Но, а с другой стороны, что-то очень теплое. Скажем, в вербное воскресенье ехать в метро с вербами, так, в открытую. Вот никто тебе ничего не скажет. Ну, вербы и вербы, вот, да, но вот в этот день это было не... Ну, не хочу сказать ни грубых слов, там, исповедом, не исповеданием, но вот каким-то таким радостным свидетельством принадлежности церкви. Потому что вот другие люди, которые тоже ехали в метро с вербами или без, знали, что вот это православные. Скажем, ты зашел в вагон, а там еще несколько человек с вербами. От этого радостно становится. И как-то сердце греется. Но нет, не все пропало. Вот, да, вот есть же вокруг не только дорогой Леонид Ильич, не только там 24-25 съезда КПСС, не только все эти талмуды марксистские, но вот есть жизнь настоящая, которая в церкви, есть люди, которые, с которыми ты вместе в Церкви Божией. Ну, поменьше, чуть отойдя в сторону, это было со святой водой в праздник Крещения Господне, но тоже было. Кстати, ну вот еще такая, сейчас уже почти ушедшая, по крайней мере, в Москве традиция, тогда было принято украшать пасхальные куличи и Пасхи. Ну, Пасхи меньше делали, да, куличи. Куличи были, конечно, как и сейчас, значительно более распространены такими бумажными цветочками. Тогда их делали какие-то самодеятельные ремесленники-кустари, которые всплывали перед Пасхой. Я никогда больше этой продукции не видел. Они были из проволоки, такие очень простецкие, оплетенные бумажкой цветочки, их втыкали в куличи. И, ну вот, сравнивая то время и вот сейчас, когда уж каких только нет украшений, куличей каких, вот, и тебе хочешь из монастыря, хочешь из ресторана, вот, да, и чем только не украсят, а вот тот простой бумажный цветочек, некоторые из них хранились у меня на протяжении лет, как вот память о тех незабвенных годах. Кстати, тогда же делали и тоже такие ремесленники, совсем простецкие деревянные яйца, которые вот в канун Пасхи можно было купить на московских рынках, ну так, среди каких-то других вот развалов. Они были часто там подписаны безграмотно, картинки на них были далеки от какого-то канонического, канонической чистоты и правильности. Но вот обменяться этими яичками, придя там в Московский университет или пойдя к друзьям, это было тоже таким еще одним проявлением пасхальной радости в те годы. Ну, у нас еще один вопрос, пожалуйста, слушаем вас.
Батюшка, благословитель Божий Сергий из Москвы. А вот вы не помните, как раз в эти годы вдруг появились куличи в продаже под псевдонимом «Кекс весенний». Но это был уже кулич с нормальной формой, то есть и появлялось это именно к Пасхе. И еще вот одно наблюдение, это мое личное, тут вот храм на речном вокзале, И, ну, священники ходили в штатском. Значит, ну, поскольку священника, ну, я как-то увидеть и не взять благословение, так вот я однажды подошел к батюшке, вижу, выходит, ну, идет просто в храм. И за мной очередь выстроилась в те времена. То есть люди не знали, как руки сложить, но традиция не нарушалась, простите.
Да, спасибо, ну, спасибо. И вот вы буквально упредили то, о чем я сейчас хотел сказать. Действительно, одной из их примет наступления Пасхи в советское время было вот, ну, в те годы, в булочной появлялся кекс под названием «Весенний или славянский». Это был действительно такой псевдокулич, который продавался только время и потом исчезал. Но вот к Пасхе он регулярно появлялся. Вот еще такого примета пасхальные, предпасхальные того времени. Ну вот я уже говорил о дружинниках, которых выстраивали для того, чтобы постараться оградить молодежь от участия в церковном богослужении. Но наряду с кнутом, ну таким уже довольно мягким, впрочем, кнутом, применялся и пряник. В ночь на Пасху во всех кинотеатрах, во время, когда обычно в советскую эпоху не бывало сеансов, скажите, в 11 ночи, вдруг появлялся в расписании какой-нибудь завлекательный западный фильм. Или боевик, или что-нибудь там про любовь с элементами эротики, или какую-нибудь комедию французскую вдруг покажут. Только один сеанс. Только в ночь субботы великое на пасхальное богослужение. А в другие дни последний сеанс чаще был в 9 вечера, и потом кинотеатры уже закрывались. Но и по телевизору при дорогом Леониде Ильиче в ночь на Пасху пели непременно звезды зарубежной эстрады. Какие-нибудь там Абба, Мони М, или еще что-нибудь даже такое более решительное, что можно было только допустить, да, советского человека. Там, наверное, был самый такой западный современный концерт, который за весь год шел по советскому телевидению. Власть как-то не рассчитывала на собственную идеологическую увлекательность. И тут использовала гнилой Запад для того, чтобы попытаться отвлечь молодежь от богослужения. На самом деле система уже была настолько мертва, дух-то из нее уже ушел, и придумать-то они ничего не могли. Ну вот в школах еще накануне часто были вечера какие-то такие полуобязательные. Но в принципе при желании человек, скажем, учитель, если он там работал, мог пойти и на вечер, и в церковь, потому что в 10 уже, как правило, всех там разгоняли, никого же не хотелось сидеть до ночи. Собственно, в каком-то смысле даже непонятно, зачем эти вечера и заводили. По сути дела, формально боролись, но боролись как-то. Ну вот еще одна из таких пакостей, которая устраивалась в предпасхальное время, это субботник. Обычное было дело. В Великую Субботу вам, пожалуйста, субботник. То есть работающим выходи на работу, учащимся выходи на учебу. Дело в том, что там, особенно если Пасха, ну, там, с середины апреля и позднее, она приходилась на день, ну, как-то не очень удаленный от дня рождения Ленина, 22 апреля. И вот при возможности, а его полагалось отмечать ленинским субботником, ну, как же, вождь мирового пролетариата, как все знают, бревно таскал, что за запечатлено на картине, которая тогда все везде тиражировалось. И вот его всегда стремились приурочить к Великой Субботе. Уже помню, что в университетские годы я старался записаться на овощебазу заранее, чтобы в другой день отработать, а в Великую Субботу постараться попасть в Храм Божий. Ну, у нас еще есть вопрос. Пожалуйста, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите, Христос.
Бог благословит.
спаси Христоса. Вот, вот вы сказали, помню, что о деревянных есть. Ну, вот я помню, в 60-е годы, называем его христианским гонением, они действительно были, но мы вот красили у нас, наши отряды красили яйца, мы ими боролись и сражались, и кто побеждал, кто каталоговал чужие яйца, тот брал себе соперника яички. И вот еще такое маленькое воспоминание о Троицкой обители в Чернигове. Троицкая обитель в Чернигове, монашенки в кельях над книгами. Ангел-хранитель, заслали Иуду в обитель, нечистый, к монашенкам-девственницам, как демон, явился по лестнице. И стали монашки пузатыми, что впредь не гнушались пархатами. На базе старинных церквей возник атеизма музей. Вот так-то, с набрякшими сисками, рыдают мадонны российские. Все...
Не очень понял, к чему вы процитировали это, скажем так, стихотворение, вот, да. Но так или иначе, мы вернемся к нашему повествованию. Скажем, вот, хорошо помню, 1986 год, уже Горбачев при власти, но все еще по-прежнему. И Пасху в тот год сделали рабочим днем. Кажется, ради праздника солидарности трудящихся что-то переносили. Это удивительная была манера что-то перенести так. И в том году, ну, в школе вы стихотворение приводили, то я вспомню народное такое стихотворение, которое тогда появилось. Спасибо партии родной за доброту и ласку, что отменила выходной и запретила Пасху. Это вот так активно звучало как раз в том 1986 году. А вот когда, скажем, Пасха совпала однажды с 1 мая, то поздравляли друг друга и говорили, ну, с народным тебя и с международным. Значит, тебя и с Пасхой, и с 1 мая. Кстати, в некоторых храмах была еще ночная служба на Страстной Седмице в ночь с пятницы на субботу. Вот так было, например, в храме Стителя Николая в Хамовниках. Кажется, года до 89-го там продержалась эта традиция. То есть там утренний с чином погребения переходило в литургию Великой Субботы. Служба эта заканчивалась очень рано и начиналось освящение куличей. Там куличи в том храме, по-моему, часов в 7 утра начинали освящать. И вот как-то раз я был вот на этой ночной службе в храме Святителя Николая в Хамовниках. Было удивительное ощущение от вот этого богослужения. Конечно, физически очень тяжело, потому что две ночи получалось вот, не спать. Но вот радость Великой Субботы вот при этом непрерывном, бесконечном ночном богослужении тоже была очень-очень сильной. Но вот на это богослужение, в отличие от пасхальной ночи, внешние люди совершенно не ходили, да и своих церковных было не очень много, потому что, конечно, выстоять его физически было довольно трудно. Две ночи устаешь, тем более, что до того и уже была напряженная Страстная Седмица. Ну, не всякому это было по силе. У нас еще вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Добрый вечер.
Я хочу вас спросить, вы когда-то рассказывали, мусульманин приезжал к вам и крестился. И имя Иоанн Воин, вы просили, чтобы за него молились. Я вот молюсь за него. А как у него сейчас вот сложилась жизнь? Вы бы не сказали вот поподробнее? Будьте милостивы.
Да, это отдельный как-то вот был рассказ. Очень трогательно, что вы его помните. Знаете, от Иоанна, приехавшего с другом коптом из Египта и крестившегося в храме, где я тогда служил, в храме учениц Татьяны при Московском государственном университете. Уже довольно долго у нас нет никаких вестей. Собственно, вот первые, может быть, один или два года там поступали какие-то весточки. Потом они прекратились. Но, к сожалению, с нашей стороны какой-то вот такой коммуникации в ту сторону мы сами старались не, на себя не брать, но потому что рискованно, да, человека можно очень подвергнуть большой опасности. Продолжаю молиться о нем, надеюсь, что он жив, здоров, и что в нынешних таких тяжелых для христиан обстоятельствах современного Египта Господь хранит его и ныне. Ну вот еще несколько слов о пасхальных днях. Вот куличи в те годы приходили служить, ну, можно так сказать, кто ни попадя, и свои, и чужие, и церковные бабушки, и там милиционеры. Была абсолютно тьма народа, непрекращающийся поток людей. Вот когда у меня появились первые церковные друзья, мне их дарили, а уже потом, во второй половине 80-х, в середине, у нас уже были свои куличи, или кто-то из семейных друзей давал, ну, потом супруга, матушка стала делать, и я, ну, будущая матушка, я ходил освещать подаренные эти куличи яйца. Тоже было особенным шествием. У меня не было такой какой-то специальной корзинки, и у большинства их не было. Вот я нес этот пакет с куличом, и множество-множество людей тоже по всей Москве перемещалось вот к храмам и освещало свои пасхальные брашна. В церковных семьях печкли вот свои куличи, не вот эти кексы весенние, рецепты хранились. Часто эти были переписаны от руки, передававшиеся там от бабушки к внуку-внучке. Кажется, в те годы, у кого-то я первый раз увидел тогда еще дореволюционное издание книги, потом ставшей очень известным, книги «Малаховец», со всякого рода рецептами, где были вот и пасхальные тоже еда. Ну, а пасочницы тоже были огромным раритетом, потому что, ну, деревянный предмет, столько десятилетий они не проживали. И вот у нас в семье была какая-то старая, и уже по образцу этой старой резал знакомый мастер, и вот появилась так своя, скопированная с дореволюционного образца. Это тоже в каком-то смысле предание церковное. Вот бывает предание там письменное, бывает предание духовной жизни из уст устца, иконографическое, а бывает и предание на уровне освященного быта, бытия повседневного. И вот мне кажется, что такие предметы, они тоже должны нами как-то сохраняться и быть для нас дороги. Вот если когда-либо будет создан музей истории церкви 20 века, то вот и там и эти пасочницы, эти деревянные яички, наряду с, там, с документами о новомучениках, тоже должны оказаться, потому что и это часть нашей церковной жизни. Ну вот у нас есть следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Добрый вечер, Бог благословит вас.
Виктор из Москвы. Вот когда я учился в школе в середине 80-х, у нас был мальчик по фамилии Рогель, его все шпиняли. А потом пришел в 85-м году Горбачев. В 86-м году произошел Чернобыль. 26 апреля 1986 года. Ветер перемен и все такое прочее. Вот вы все это как воспринимаете? Как вам все это кажется? Спасибо, Господи.
Я, знаете, если вы фамилию вашего одноклассника видите апокалиптические предзнаменования, советовал бы вам так глобально не расширять частных опытов. К тому же, как раз, сильно больше 3,5 лет прошло с того времени. Что касается перемен, которые произошли в жизни нашей церкви, в жизни нашего народа, об этом столько уже всего сказано, и столько разных взглядов. Я думаю, мы как верующие люди, как православные люди, должны быть прежде всего Богу благодарны за то, что воссозданы храмы Божии, за то, что открыты духовные школы и святые обители, за то, что мы имеем возможность учить наших детей православной вере и не прятаться, и не скрывать своего исповедания. За те книги, которые мы можем читать, за те православные радиостанции, которые мы можем слушать, и православное телевидение, которое можем смотреть, за ту свободу церковного свидетельства, которое есть в наше время. Да, конечно, в минувшие десятилетия было много трагического и страшного. Господь рассудит, и в вечности мы увидим, как сходит с концы с концами. Но что нам политическая история? Что нам в конечном итоге по сравнению с благом церкви, внешние политические утраты или приобретения, бедность или богатство? Спасение души человека — это главная забота церкви. Так, думается мне, если мы будем смотреть на минувшее время, то при всей палитре разных взглядов общественных, политических, иных, мы не утратим духа мирности и не внесем в церковь тот дух разделения, который господствует в этом окружающем нас мире, где князь века сего и одновременно отец всех разделений так активно сейчас действует. Но у нас есть следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло. Добрый вечер. У меня не столько вопрос, как маленький-маленький рассказ по поводу празднования Пасхи.
Пожалуйста.
Я повар по профессии, зовут меня Елена. И вот, когда я училась во втором классе, совпало так, что Пасха была 22 апреля. Раньше в субботу учились, и учительница наша спросила: дети, какой светлый, прекрасный праздник будет завтра? Елена, то есть я, встала и сказала: Пасха. После этого, конечно, пострадали мои родители, мне досталось. Но Господь так управил, что единственный кулинарный поединок, такой на НТВ, ну, такой вот передача шоу было, и достался мне пасхальный стол, как бы участвовать в этой передаче. Ну, про промысел Божий хочу сказать. Вот, как бы вот это все было радостно, неожиданно, и вместе с тем, ну, все так совпало как-то, прошло в жизни. Вот, я про гонение просто хочу сказать, даже детей за это очень сильно ругали, я к цыпленкам же была. Вот, и слава Богу, что сейчас можно об этом все и праздновать, и открыто, правда, тоже неизвестно, сколько продолжится, но пока так, слава Богу за все.
Спасибо, Господи, вас за ваши воспоминания, я и других наших слушателей призываю им делиться, потому что, ну, вот из них складывается такая картина нашего церковного прошлого. Ну, в заключение, впрочем, у нас 10 минут еще, мне тут мой коллега по студии показывает, что заключение, оно не то, не вдруг. Это я знаю, что не вдруг. Это я вам уже отвечаю, и вам тоже. Мне бы хотелось рассказать один такой рассказ, который может показаться таким почти придуманным, но это реальный рассказ, имевший место как раз в те годы, а продолженный в эпоху уже более к нам близко. Вот один из звонивших сегодня наших радиослушателей вспомнил, что в 80-е, в 70-е годы он был студентом ГИМО, Институт международных отношений. А я вот с 80-го года учился в Московском государственном университете. И с эпохи Никиты Сергеевича Хрущева, кукурузника, к обычным марксистским предметам, обязательным для всех советских студентов, а это были там всякие истории КПСС, потом с неприличными названиями предметы диамат, эстмат и другие, для такой особо, видимо, подверженной, идеологически слабой студенческой прослойки, тех, кто учился в университетах, в педагогических вузах и медикам, был добавлен еще дополнительный предмет, который назывался «Научный атеизм». И вот велено было, значит, в течение года истязать нас еще и научным атеизмом. Как понимаете, сдавать этот предмет православному человеку непросто. Еще нам в университете преподавал его доцент, ну, я изменю его фамилию, скажу, что, ну, допустим, это был Абрикосов, к примеру, да. Ну, и имя, и отчество тоже меню, скажем, Николай Игоревич, который, когда доходил до рассказа о христианстве, возбуждался до крайности. То есть вот там о буддизме, об индуизме, об иудаизме, таких древних культах, мог рассказывать достаточно академично. А вот как доходил до христианства, тут у него уж какой-то дух французских просвещенцев в нем вскипал. И ерничество, и поддевки, но и одновременно такой стальной взгляд по аудитории. А кто там шепчется, а кто там не записывает, вот, а в ком несогласие можно увидеть, вот, да. Такой из прежней еще эпохи взгляд. А уж давать ему экзамены вообще было отдельное дело. Наш московский Златоуст, старше меня по курсам на 2 года, протоиерей Артемий Владимиров, чуть с 3-го раза, ему кажется, только сдал, потому что уж так был благочестив вид уже в те годы будущего отца Артемия, что в нем идеологического врага научный атеист ощущал, видел сразу. Ну, у меня был не такой благочестивый вид, как и остался, впрочем, как у отца Артемия, да. Но тоже боялся этого экзамена. Я помню, что поехал в лавру преподобного с такой парадоксальной просьбой и молитвой к нему: «Преподобный отец Сергий, помоги мне издать этот экзамен, против совести не погрешить». Потому что, ну вот как все же хотелось уже кончить Московский университет, не пострадать из-за этого. И преподобный, надо сказать, помог. Достался мне один билет про каких-то там буддистов, которых спокойно можно было разоблачить, а второй по устройству Русской Православной Церкви. И тут нужно было только как-то так не слишком глубокое знание показать, потому что слишком глубокое знание тоже подозрительно могло увидеться. Было совсем все хорошо, знал, только в какой-то момент друг сказал, не страна Варшавского договора, а страна Варшавского блока. Тут у него как маячок сразу. Какого блока? Блок НАТО только бывает, а у нас мирный Варшавский договор. Но это предыстория. Прошло несколько лет. Мы с отцом Артемием уже вместе трудились в Московской духовной академии. Он уже был в сане, я еще нет. Был праздник тысячелетия крещения Руси. Но эпоха-то еще очень такая, только-только начала проклевываться какие-то изменения. И вот в один из дней празднования мы идем по академическому саду и видим группу людей в одинаковых серых пиджаках, но не КГБшники. КГБшники — это там отдельно, так сказать, у них взгляды другие, и их видно было. Тут спрашиваем, кафедра научного атеизма с философского факультета приехала в полном составе изучать своих врагов, оппонентов идеологических. И тогда у нас с отцом Артемием родился один план некоторого братского, впрочем, и умеренного воздаяния доценту Абрикосову за его лекции яркие по научному атеизму. Следующее утро, когда опять мы увидели эту группу с кафедры научного атеизма, мы пошли им навстречу таким бодрым шагом, как бы по своим делам, а подойдя, устремились к доценту Абрикосову, каждый облобызал его трижды, радостно закричали: «Николай Игоревич, как мы рады вас видеть! Вы нас помните, может, мы ваши студенты. А ваша лекция по научному атеизму устремили нас к горнему. Вот если бы не вы, может быть, отец Артемий не принял бы сан, я бы не оказался преподавателем Московской духовной академии. То холодна, то горяча, то суха, как Сахара, что влажна, как лондонский туман, была щека доцента Абрикосова. А, пробормотав что-то не очень внятное, поспешил ретироваться за спины своих коллег как можно скорее. Я надеюсь, что хотя бы на несколько дней стал притчей во языцах, а в научно-атеистических кругах. А что нас Господь слишком жестко за это воздаяние не спросит во время подобно. Ну вот у нас, наверное, еще один звонок. Мы успеваем быстро принять. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела бы вспомнить те времена, 77-й год, когда мы ходили в Патриаршеский собор Богоявленский. Нас преследовали верующих, даже выводили за предприятие и увозили людей. Куда их увозили, никто не знает. Но была радость у людей. Пименское богослужение, пели все стены. Архидиакон Стефан, когда ходил, возглавлял это все песнопение, люди все подпевали. А сейчас нету этой радости. Куда она делась? А когда Горбачев пришел, он действительно дал людям веру. Все стали верующие, и верующих не стали преследовать. Вот такие времена были тяжелые.
Ну, спасибо и за ваш рассказ. Ну, опять же, не будем касаться, как откуда, кто нам дал веру и как все это получилось. Вот да, но действительно... Воспоминания о тем времени, когда верующие люди были куда как более меньшим стадом, чем в настоящее время, я думаю, всем, кто пережил его хотя бы в какой-то мере, будут греть сердце на протяжении всей нашей жизни. Я бы, знаете, не противопоставлял это тому, что мы сейчас переживаем или, напротив, не переживаем, а просто... благодарно бы слагал в своем сердце, что в моей этой жизни было, что мне есть что вспомнить, что есть чем согреться в минуту там или окаменевшего нечувствия, или какого-то внутреннего оскудения или смущения. Богу благодарим за то, что те, у кого вот подобные воспоминания есть. Но сейчас мы устремляемся к заключению передачи. Нас просили помолиться о здравии Глеба, Лидии, Александра, отрока Дмитрия, Константина, болящего Александра, младенца Ильи, Фатини, тяжко болящей Надежды, Любови, Валентины, Павла, Михаила, Романа, Николая, Екатерины, Людмилы, болящей Анны. В эфире вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Этот час с вами был протоиерей Максим Козлов. Ну, надеюсь, если вас эти передачи заинтересуют, мы, может быть, еще несколько таких мемуарных встреч вместе с вами проведем. Храни вас Господь.